Очевидно, что для Тертуллиана вопрос упирался не в возможность убийства в бою, как было бы естественно предположить человеку нашей культуры, а в обязанности высших военных чинов совершать жертвоприношения языческим богам и необходимости выносить смертные приговоры военным преступникам. Тертуллиан явно против того, чтобы христиане служили в армии, но новозаветный аргумент «взявший меч от меча и погибнет» в его рассуждениях стоит на последнем месте. Основное возражение связано с тем, что военная служба, так же, как и многие другие профессии в римском обществе, предполагала участие в языческих обрядах. Христианам не следует вербоваться в армию, тем более, что принудительной воинской повинности в Римской империи не было. Армия состояла из профессиональных вольнонаемников. В связи с этим следует заметить, что четкого учения по поводу службы в армии в Новом Завете мы не находим. История церкви знает святых, которые были военными. Хотя, с другой стороны, некоторые святые были канонизированы за непротивление насилию – святые Борис и Глеб. Христос никогда не проповедовал дезертирство. И в эпизодах новозаветных книг мы встречаем римских военачальников, отличавшихся верой и благочестивым образом жизни – сотник Корнилий. Все учения о непротивлении насилию, будучи доведены до логического конца, обращаются лицемерием по причине лицемерного устройства общества. Невозможно рассматривать одну общественную проблему в отрыве от других. Так, если человек не хочет никоим образом принимать участие в военном насилии, то он должен также отказаться и от уплаты налогов, и от участия в выборах. Единственной альтернативой общественному существованию может быть монашество, проповедующее полный уход из общества. Тертуллиан считал, что не только служба в армии, но и многие другие профессии неприемлемы для христианина. В то же время он настаивал, что христиан следует допустить к общественному служению. Дело было в том, что римские власти запретили христианам занимать должности, связанные с общественно-политическим служением, на том основании, что их считали опасными сектантами и предателями. По все той же причине они отказывались от участия в языческих обрядах. В своей апологии Тертуллиан доказывал моральные преимущества христиан перед язычниками. Он утверждал, что вопреки всем обвинениям, христиане по определению чужды каким бы то ни было группировкам и сектам, и что обвинения в предательстве несправедливы по той простой причине, что христиане лояльны по отношению ко всему миру. Стало быть, надлежит поступать с нами с кротостью, или, по крайней мере, считать дозволенную ту религию, которую нельзя упрекнуть ни в чем таком, чего по справедливости надобно опасаться от запрещенных скопищ. Они запрещены, если я не ошибаюсь, для общественного спокойствия, чтобы город не был раздираем противоположными партиями. Они легко могли бы приводить в замешательство собрания народа и сената, прерывать речи и общественные зрелища, а особенно в то время, когда и самое насилие бывает продажное. Что касается нас, то мы, не будучи одержимы пристрастием ни к славе, ни к почестям, не находим никакой для себя выгоды составлять скопища или заговоры. Мы никогда не мешаемся в общественные дела. Весь мир есть наша республика. Из книги «Апология». В отношении брака Тертуллиан был сторонником абсолютной моногамии. Вот что советует он своей жене на случай его, Тертуллиана, смерти. «Итак, если я умру прежде тебя по воле Божией, то никто иной, как Бог, разрушит брак твой. Зачем же тебе восстанавливать то, что Бог разрушил? Зачем отказываться тебе от дарованной тебе свободы, чтобы наложить на себя новые оковы? Можно судить, какой вред второй брак приносит святости, когда мы обратим внимание на устав церкви и на постановление апостолов, которые избирали в епископы только мужа одной жены». Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 2. «И допускали к священнослужению только вдов, бывших женою одного мужа». Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 9. «Дабы жертвенник Божий пребывал всегда чист и безгрешен». Из книги «Послание к жене». Из этого текста следует, что в раннехристианском сознании существовала единая этика, как для духовенства, так и для мирян. Требование единобрачия, на котором так настаивает христианское предание, послание к Ефесянам, глава 5, стихи с 22 по 33, уникальная характеристика одной лишь христианской религии. Христианство приписывает браку божественное происхождение, усматривая в нем образ вечного союза между Христом и Его Церковью. Каждый отдельный брак имеет вечное измерение, соотносящее его с божественным архетипом, и поэтому его уникальный мистический смысл неповторим. На практике в православном христианстве никогда не существовало жестких правил относительно развода. Церкви чужд юридический подход к человеческой жизни, и поэтому в домостроительстве церковном всегда отводилось место как человеческим ошибкам, так и божественному милосердию. Но единобрачие есть и всегда было тем идеалом, к которому христиане должны стремиться. В заключение приведем еще один интересный пример нравственного учения Тертуллиана. В наставлениях к женщинам относительно нарядов, причесок и украшений говорит не только его строгий аскетический нрав, но и отрицательное отношение к достижениям техники и ремесел, которые позволяют людям искажать и приукрашивать естество, не заботясь о своей внутренней красоте перед Богом. «Так, в отношении вашего одеяния и множества нарядов и прикрас ваших, вы должны всячески отсекать, отвергать и изгонять сию излишнюю для вас непомерную роскошь. Какая для вас польза, что люди будут замечать на лице вашем признаки христианина благочестивого, смиренного, простого, скромного, сообразующегося с правилами Евангелия, между тем, как во всех прочих частях вашей наружности вы станете выставлять суетную пышность и неприличную изнеженность? Легко понять, как роскошь сия противна христианской чистоте и какой путь она пролагает к величайшим беспорядкам. Это так справедливо, что без помощи сей роскоши хорошо сложенное лицо обыкновенно считается красотою посредственную, неприятную, лишенную прелестей своих. Напротив того, при недостатке естественной красоты люди добавляют ее румянами, белилами и другими пособиями. Из книги «Об одежде женщин».